Перекресток на радио Азаттык. Программа о важных событиях за неделю.
Здравствуйте, в эфире «Перекресток», программа о важных событиях за неделю. В эфире я, Дилетбек Турсунов. Избрана новый председатель Верховного суда Кыргызстана. Кандидатура Гульбары Калиевой была поддержана единогласно. А прежняя глава Верховного суда Айнаш Токбаева оставила должность в связи с истечением положенного трехлетнего срока. Сегодня на «Затыке» мы поговорим о роли председателя Верховного суда в процессе судебных реформ. В гостях экс-судья Конституционной палаты Клара Суранкулова. Добрый день.
Здравствуйте.
И юрист, кандидат на пост омбудсмена Канатбек Азиз.
Здравствуйте.
Здравствуйте. Ну и, собственно, главный вопрос о роли судьи Верховного суда в процессах реформ судебных в Кыргызстане, которые уже длятся 6 или 7 лет. А может быть, даже еще больше. Пожалуйста, Клара.
Ну, я так поняла, вы имеете в виду председателя Верховного
председателя,
суда.
Да? Конечно.
Председателя Верховного суда. Здесь, конечно, ожидать того, что пришел новый председатель и в судебной системе произойдет чудо, это, по крайней мере, глупо, потому что сегодня полномочия председателя вообще и Верховного суда, и любых других судов, они значительно урезаны по сравнению с тем, что было до 2010 года. И тем более, что вот этот порядок, к которому мы сейчас привыкаем, порядок избрания, он тоже для судебной системы Кыргызстана относительно является новшеством в 2011 году. Это было принято законом. Вот именно для того, чтобы судьи и председатели судов перестали быть как раньше. А раньше они были царями и богами в суде. Решали все вопросы. Поэтому сегодня полномочия значительно урезаны. Но вместе с тем умалять значение председателя Верховного суда тоже было бы неправильно, потому что качество отправления правосудия, особенно в плане обеспечения единообразной судебной практики, во многом зависит от организационных талантов председателя Верховного суда, потому что работу пленума, вот именно в этой части единообразной судебной практики, здесь роль председателя суда очень большая.
Ну вот сейчас часто озвучивается обвинение по поводу того, что судебная система политизировалась, что выносятся чисто политические заключения, поэтому главное, председатель Верховного суда должен быть вне политики. Можно ли сегодня говорить о том, что должность Верховного суда является неполитизированной, и выборы проходят далеко от того,
любой что... судья, он обязан быть вне политики, любой судья. И здесь важно отметить, что в судебной системе нет единоначалия, статус всех судей является равным. То есть мы не можем здесь говорить, что там фигура председателя Верховного суда, она там его статус очень сильно отличается от обычных судей. Нет. Судьи, которые выносят решения, они абсолютно независимы, самостоятельны. В идеале. В идеале.
Ну, да, вот, а то, что в реале, вот мы сейчас говорим, мы говорим, что
сегодня
должны быть далеки от
несмотря
политики.
На то,
а что в реале происходит?
Несмотря на то, что мы институционально создали все возможности для того, чтобы судьи были независимыми, в том числе и от своих собственных председателей, на самом деле, конечно, вот именно вот в этих процессах политизированных председатель играет очень большую роль. Потому что основные указания, давление, влияние, все это осуществляется через председателя суда.
Даже угрозы.
И, конечно, есть такие суды.
Каким образом могут влиять?
Ну, именно председатель отвечает, он несет ответственность за то решение, которое будет вынесено. Я имею в виду, это как бы неформально. На самом деле, таких вещей не должно быть. Но для примера вам могу сказать, несмотря на то, что председатель избирается собранием судей, в Первомайском районном суде избрание председателя очень строго контролируется. То есть там председатель суда, он навязывается. Там не может быть человек, которого судьи изберут сами.
Вот мы постоянно говорим, что это навязывается, политизировано. Вот как можно, я не знаю, власти вмешиваться в процесс избрания?
Никогда
расскажите.
Ни одна власть не откажется от того, чтобы использовать
судебную систему. Но какие механизмы есть?
Вот вы
в самом начале сказали, что есть какие-то там законодательные изъяны.
Все механизмы есть.
Например, какие?
Все механизмы есть. Дело просто в самих судьях.
Давайте перечислим, какие механизмы и при чем тут судьи?
Да и на конституционном, и на законодательном уровне все есть, все гарантии независимости есть. Есть уголовная ответственность за вмешательство в осуществление правосудия. Вмешательство повсеместно, ни один чиновник к ответственности еще не привлечен. Ни один. Судья обязан сообщать совет судей о всех фактах. Давление, угроз, влияние. Сразу должен сообщить совет судей. Ни один судья еще ни разу не сообщал совет судей о том, что на него оказывается какое-то давление.
Слушайте, если законы защищают каждого судью, не говоря уже о Верховном суде, собственно, все они в одном ранге практически, получается проблема в самих людях, в самих судьях, которые сидят? Или
можно
что?
Сказать и так, но вот я затронул вопрос угроз, и Кларадей, в принципе, об этом тоже знает. Дело в том, что организация и формирование местных судов лежит вот именно в функциях, то есть в полномочиях самого председателя Верховного суда, да? Это прописано в законе о Верховном суде и местных судах. И вот это ровно понимание того, что тебя ротируют, тебя переведут, будет вопрос поставлен с обращением, допустим, в дисциплинарную комиссию, что председатель имеет право, да? Вот это понимается местными нижестоящими судами как раз-таки с проблемной. То есть вопрос независимости местных судов от Верховного суда, либо вышестоящих и так далее. Да? То есть тут такой он больше идет номинальный. Дело в том, что именно вот этот механизм, он как раз-таки прописан, но он понимается совершенно по-другому. Вы думаете, не оглядываются, допустим, местные суды в сторону Верховного суда? Еще как оглядываются? Либо, допустим, мы ставили вопрос по поводу, насколько, допустим, Калиева избиралась, да? Да, она единогласно за нее проголосовали и так далее. Но вместе с тем, в принципе, в обществе мы знаем, что и другие кандидаты старались, понимаете? Я, например, некоторых из них тоже видел, что они также пытались, допустим, попасть, независимо от этого, допустим, занять пост председателя.
Так все-таки вот механизм влияния-то все-таки непонятен. Не, ну, вот вы смотрите. Говорите, что есть существует какая-то вертикаль, да, что местные суды всегда смотрят на то, что скажут и сделают вышестоящие суды. Вот как происходит вот этот рычаг влияния, понимаете?
Кларадье совершенно права в том плане, что законом их
все абсолютно защищены.
Да. Да. Но на практике получается совершенно другое. От мнения председателя то или иное решение, особенно если это, допустим, связано политически мотивировано и так далее, да, либо, допустим, какое-то резонансное, они в любом случае в сторону Верховного суда, особенно председателя, оглядываются. Мы разве не видели примеров, когда, допустим, судья отказывался выносить какое-либо решение, его ротировали в регионы, в Каракул направляли, я не буду называть фамилии, в тот же самый Баткен и так далее. Это было, ну, некое наказание, то есть в форме той ссылки, когда депутат, когда судья отказалась выносить то или иное решение, понимаете?
Вы сейчас имеете в виду о дисциплинарной комиссии?
Нет, ротация судей сейчас мы отдали по Конституции. И вообще президенту мы ее отдали. Это еще, конечно, канат правильно говорит, это очень серьезный такой рычаг давления на судей. Я объясняю все эти процессы очень просто. Очень просто. Это просто недостаток личностных качеств, которые необходимы судье. Это трусость. Это просто элементарная трусость, и это больше забота о личном благе, нежели об интересах и о ценностях правосудия. Все очень просто. Здесь, конечно, есть такие моменты, когда судьи уязвимы. То есть здесь мы 4 года создавали законодательный такой механизм, чтобы обезопасить судью, да, и буквально позапрошлом году они взяли и в закон вносят норму, наделяют председателя Верховного суда правом вносить представление в дисциплинарную комиссию в отношении всех судей. Всех судей, всех инстанций.
Определять вопрос безупречности, да?
Да. Когда то есть мы взяли и мы говорим, да, пусть они избираются на 3 года без права там повторного переизбрания, да, мы их ограничили только вопросами организационного плана, но тут мы в руки даем мощное орудие. Пожалуйста, ты можешь представить любого судью на отстранение, на наказание. То есть мы делаем один шаг вперед, и в то же время мы делаем...
Слушайте, а роль дисциплинарной комиссии тогда, если все это решает глава Верховного суда...
Нет,
то
это все не решает,
чем занимается...
он же представляет дисциплинарную комиссию, Адлет. А дисциплинарная комиссия, да, дисциплинарная комиссия, вот именно вот здесь я, наверное, многократно об этом говорила, что дисциплинарная комиссия раньше была исключительно, она состояла из судей. Но это тоже было, как бы вам сказать, его работа была просто отвратительная, они там творили все, что хотели. Кого хотели, прикрывали, кого хотели, там, наказывали. А сейчас еще больше рисков, потому что там 6 человек, это представители органов власти, политических структур власти. 3 от парламента, 3 от президента. И только 3 там судьи. Его работа абсолютно непрозрачна. Вот мы хотим сейчас мониторить, ничего нет. Мы не можем. Нет, ни сайта, никакой информации. Поэтому сейчас это настолько еще больше все, знаете, покрыто вот таким, такой тайной таким раком. Что они там творят там? Вчера вот только была информация, благодаря вот сайту общественного, это Институт общественного анализа, да, какая-то информация идет. И там смотришь, там наказание серьезное, Серьезное наказание. Ну, как бы поступок серьезный, но суде дают замечание, суде дают выговор. У кого-то абсолютно несерьезно, нет, его освобождают от должности. То есть вот это сохраняется как рычаг влияния, и вот здесь, конечно, есть теневая, ну, я вам сказала, еще и формальная роль, но и теневая роль председателя очень большая. Но в отношении Гульбары Тюровны, я лично с ней не знакома, но, в принципе, она из тех редких людей, которые пользуются в судебной системе авторитетом, да, потому что судьи хорошо к ней относятся, поэтому ее избрание меня немножко удивило. То есть это говорит о том, что какого-то там давления, влияния, навязывания кандидатуры там с Белого дома, Синего дома не было. Хотя вот Канат говорит, что были люди, да, которые бегали, суетились, да, хотели, да, должность-то такая очень лакомая. То есть здесь уже какая-то надежда появляется. Но ожидать чего-то большего, чем есть полномочия. Единственное, если Гульбара Утюровна как-то хоть какие-то предпримет меры, чтобы сделать эту судебную систему независимой, хоть как-то будет сопротивляться вот этому политическому давлению и влиянию, честь и хвала, она останется в истории.
Вот как раз мы и пришли к тому вопросу об избрании нового председателя. А несколько месяцев назад поговаривали о том, что, так сказать, вот проходной кандидат, имя называлось экс-председатель Верховного суда Фирус Джумашевой, но сложилось по-другому. Единогласно проголосовали за другого кандидата. В чем причина? Вы, Клара, знаете,
вот,
это кухня.
Знаете, это кухня, потому что я тоже ожидала, и разговоры были о том, что опять придет Фируза Джамашева, и более того, были разговоры о том, что как бы она там все время, во время, пока председателем была Токбаева, она оказывала непосредственно влияние, это все разговоры, и я ничего об этом не утверждаю. Поэтому здесь что там произошло, абсолютно непонятно, но однозначно желающих быть председателем были. И, видимо, как-то вот так вот соотношение голосов, видимо, больше стало склоняться в сторону Калиевой, я так думаю. И, скорее всего, то, что не было никакой альтернативы, и я так поняла, что кандидат был только один, альтернативы не было. Может быть, в процессе
желающих
первоначальных, да, там, на первоначальном этапе, может быть, были те, кто там самовыдвигался, да, какие-то группировки были, которые выдвигали тех или иных лиц. Ну, в итоге, видимо, они разумно там решили, что ну, зачем там разводить тут сыр-бор, и давайте вот определимся с кандидатурой. Ну, как правило, это происходит так. Ну, 3 года, потом повторно она избираться не может. Все они пожизненно сидят. Любой из них там, кто там претендует, еще успеет. И, как правило, договариваются. Вот сегодня, вот давай, вот на эти 3 года тебя, а следующие 3 года там другого. Поэтому вполне возможно, что была достигнута какая-то договоренность.
Немножко оценки дадим о прежней главе Верховного суда Айнаш Токбаевой. Она на днях заявила о том, что более 70% населения Кыргызстана доверяет судам. Хотя президент неоднократно выступал с критикой в адрес
судебной власти.
И на что реакции не было никакой со стороны Верховного суда. Вот какая должна была быть реакция, и вот почему во мнениях, да, такие разногласия?
Вчера ваши коллеги мониторили, как мне известно, позицию граждан по поводу судебной власти, насколько они доверяют или нет. И большинство из них как раз-таки высказало, что они ей не доверяют. И это вот, Клара Дина сама подтвердит, это ровно та часть, которая не верит. А что касается того социального вопроса, что она проводила, либо какой-то был отчет и так далее, ну, это знает, скорее всего, только она, и где она это делала и так далее. Но в целом я вам могу сказать, что судебная власть под ее руководством как раз-таки была больше бесхарактерной, уклончивой, ведомой и так далее. То есть вопрос независимости реально, он был такой, более формален, да?
Клара, тот же вопрос. Кому верить?
Они опросили 1044 человека в пилотных судах. Там Алла Мединский, Свердловский, Бишкекский городской суд. В опросе участвовали исключительно участники процесса. То есть люди приходят, обращаются в суд, они приходят, да, с исковым заявлением, а ему суют анкету и говорят, ну, отметьте, пожалуйста, вы доверяете судебной системе, ну, согласитесь, это такая глупая ситуация, я пришла в суд, и тут я скажу, нет, я не доверяю, но я пришла в суд, да?
Это тоже
естественно, люди приходят с верой, с надеждой. Правильно? Они говорят, мы опрашивали профессионалов, и мы опрашивали непрофессионалов, и это только 1044. То есть они должны были это правильно преподнести. Вы скажите, кто проводил этот опрос? Потому что экспертами там выступали судьи, бывшие судьи, которые эту систему разрушили, вот довели до вот, это, вот, до вот этого состояния. И сегодня эти судьи, значит, опрашивают людей, а доверяете ли вы этой системе? Но это настолько смешно. Если вы делаете такие опросы, делайте так, чтобы люди прежде всего доверяли тем, кто опрашивает.
Слушайте, ну такая реакция обычно звучит на фоне, конечно, таких вот судебных процессов, громких дел и политических дел. А что касается вот на местах дел, может быть, на самом деле там очень даже объективное решение выносят. Да, вы не думали об этом?
Нет.
Потому что мы ведь чаще всего слышим то, что показывают и пишут наши коллеги-журналисты.
Правильно, Адилет, но люди но же, извините, вот, не все же...
Может
не...
быть, мы есть такие, вот, скажем, да, вот ну в районах, да, не, судьи, которые
не
выносят...
Не все же, не 100% же населения обращается в
и
суды.
И, может быть, в совокупности это 70%
доверия. Я не исключаю того, что есть и объективные, и справедливые решения, но мы-то судим по резонансным делам. Именно резонансные дела – это и есть показатель. И если в резонансных делах они творят такое, то, конечно, у человека, который непосредственно судебной системой не сталкивается, у него сразу возникает такое восприятие и представление о судебной системе, что не стоит вообще надеяться на справедливость и на правосудие.
Ну, я более чем уверен, что позиция не по резонансным делам аналогичная. Возьмем итоги или, допустим, суммарную часть оправдательных приговоров. Вот Кларадзе сама подтвердит, но это для Кыргызстана это большая редкость. Поскольку, не дай бог, если судья вынесет решение по оправдательным, вынесет оправдательный приговор, то и следователь, и прокурор на этом повесится, понимаете? Это ровно будет та позиция, когда будет это по-ненормальному воспринято. Либо мы, допустим, не видим, допустим, что творится, допустим, с простыми делами, которые вообще не связаны с политикой. ДТП и так далее, когда дела завершаются на ровном месте, все, понимаете? Но оно же есть, мы же это видим. И это ровно та судебная власть, когда в большей степени тот негатив, он более заметен, нежели те положительные дела.
Летом этого года был прецедент. Осудили троих судей Верховного суда. И тогда же поднялся вопрос об их компетенции. Вот меня интересует вопрос кадровой политики и кадров
не
в судебной
судили,
системе.
Привлекли, так непонятно. Привлекли. А последняя информация была, что возбудили уголовное дело, вот буквально на днях.
Генеральная прокуратура.
Да, была информация. Правда, здесь непонятно, дала ли дисциплинарное согласие, комиссия согласия или нет, здесь непонятно. А вопрос ответственности, вы имеете в виду вопрос ответственности судей, да?
Да. Ведь там вопрос поднялся об ответственности судей и компетенции, понимаете? И такой вот вопрос, да, о кадрах. Кто приходит в судьи и довольны ли вы? Как должно
об
быть?
Об этом тоже вот многократно и везде на всех площадках я об этом говорю, потому что сейчас процедура отбора, несмотря на то, что претендентов судей обучают, да, несмотря на то, что есть совет по отбору судей, ну, в совете по отбору судей процесс отбора, он стал таким больше формальным, потому что профессиональные качества уже проверяются там, когда они обучаются, и там нет никакой прозрачности, нет никаких гарантий объективности, мы не знаем, что там комиссия вытворяет, когда она там дает им сертификат, да, в результате итогового экзамена. Раньше совет по отбору судей сам проверял профессиональные качества, и мы это мониторили, мы это видели, насколько претендент соответствует. Сейчас с этим абсолютно непонятно как. Но это ладно, потому что профессионализм – это такая вещь, знаете, это дело наживное. В принципе, если есть задатки, есть первоначальное образование, это наживное. Главная проблема заключается в том, что нет никакого механизма для того, чтобы проверить соответствие нравственным ценностям, нравственным требованиям. Конституция говорит, что судья должен быть безупречен во всем. Судья – это, вот, знаете, вот человек должен был исключительных нравственных качеств. А кто это проверяет?
Кто определяет эти критерии?
А что означает нравственный? И как можно проверить?
Ну, человек, который вершит чью-то судьбу, он должен обладать, я считаю, исключительными качествами. Чувство справедливости, чувство добропорядочности.
Ну, как это измерить, как это проверить?
Вот механизм должен быть. Его проверяют. В других странах в процессе отбора судей участвуют психологи. Психологи участвуют. Они проводят сложные тестирования. У нас закон включили, сказали, пусть претенденты по желанию пройдут детектор лжи. Ни один претендент еще ни разу детектор не проходил. Ну, хотя бы сделайте обязательно. Ну, хотя бы считайтесь как-то в какой-то степени с результатами, да, этого детектора. Психологи участвуют. тестируют, определяют качество человека сегодня. Есть для этого и методики, и инструменты, и они не новые, и можно их использовать, но нету. В Совете по отбору судей, прежде чем доверять судьям, мы должны доверять органу, который отбирает судей. Это должны быть такие маститые люди, которых люди знают, общество знает, им доверяет. Вы кого-нибудь знаете из Совета по отбору?
Ну, вот как раз хотел спросить, кто сейчас там в составе Совета
судей? Вот честно сказать, я сейчас никого не могу назвать.
По какому принципу отбирается туда?
Отбор идет, как мне известно, парламентом, то есть парламент утверждает. Тот состав, который был представлен, парламентская оппозиция, коалиция большинства, да?
Угу.
Но, к большому сожалению, в итоге потом сама фракция, кого она избирает, как он, допустим, поведет себя и так далее, механизмов его, допустим,
наблюдения и так далее. Слушайте, а как проходят эти процессы? Как проходят процессы выдвижения кандидата, поддержки его?
Ровно таким процессом, как за них голосуют во фракциях,
да,
и так далее.
Да. Ну, от Совета многое зависит.
Очень много,
понимаете?
Да, очень много было нареканий, что он политизирован, потому что прошлый Совет был 24 человека, и политизированность была, потому что решали, все эти вопросы решали фракции. Из-за вот этих нареканий в закон внесли изменения и сказали, все, пусть фракции не участвуют.
И по отзыву, да?
Да, пусть фракции не участвуют, все, сразу пусть решает оппозиция и большинство, без участия фракций. Закон, конституционный закон о Совете судей эти изменения внесли, чтобы минимизировать вот эту политизированность и влияние фракции на этот процесс. А в регламент же оргкомиссии не внесли. И в итоге, когда вот этот Совет по отбору судей формировался, документы, те, кто хотел быть членами Совета по отбору судей, они подавали во фракции, фракция опять обсуждала их, и фракция опять выдвигала. И в итоге сегодня стоит очень большой вопрос, который пока мы еще не поднимали, но поднимем, о легитимности нынешнего Совета по отбору судей. Потому что конституционный закон, он юридическая сила.
Мы всю программу говорим о каких-то заговорах, о каких-то там договоренностях. Как этот процесс происходит? Ну, реалии, да. Мы же при этом говорим, что закон нас как бы полностью абстрагирует каждую ветвь власти, при этом защищает. Вот как происходит вот тот момент, когда человек друг другу должен или боится чего-то?
Вот я же говорю.
На уровне. Приходит знакомый в фракцию, дает свою кандидатуру. Так происходит или что?
Как только Мамытов сказал, как я сначала консультировался, получил согласие и подал документ. Он же так сказал, да? Вот процесс, допустим, идет именно таким образом, понимаете? То есть я подал документы, пожалуйста, меня выберите, такого не бывает. Вот Глородий знает, да? Безусловно, эта поддержка депутатов должна быть. Если вопрос субъекта стоит, то есть в данном случае субъектом выдвижения является либо...
А в чем заинтересованность этих людей, которые хотят попасть туда? Зарплаты высокие,
Совет
привилегии.
Совет по отбору судей, там
что?
Возможностей очень много.
Например? Они ведь ни на что не влияют, кроме как...
Как реально, да, происходит? Вот посмотреть, я анализировала состав нынешнего Совета по отбору судей. Большая часть из них обязательно аффилирована с партиями. Они были в списках, потом вышли. Есть такие, которые довольно большие должности в политсоветах занимали. То есть у них есть заслуги перед партийными, так называемыми, вождями.
Заслуги и долги.
Лидерами, да. Но мандат получить они не смогли, но им, как правило, им говорится, за твою работу мы тебе обязательно что-то найдем. Мы тебе что-то найдем. А Совет по отбору судей, это очень хороший в плане как бы личного обогащения возможности орган.
И вот, собственно, вопрос. Недавно как раз депутаты поднимали о том, что один судья в год рассматривает более 300 дел. Получается, ежедневно у него должна быть нагрузка такая. По поводу нагрузок судей, нужно ли увеличивать? Нет.
Такая, на самом деле, серьезная проблема, потому что один судья там в год 300, это не во всех судах. Есть суды, в которых один судья, может быть, один или два дела рассматривает. Чалайский суд возьмите. Поэтому, а получают зарплату одинаковую. Тем более, если это высокогорный район, он еще удваивается все. Но при этом нагрузка у него вообще никакая. Он просто отдыхает. Поэтому это серьезный вопрос. Он требует такого глубокого изучения. И, скорее всего, здесь нужно решать вопрос именно с территориальным устройством. Именно судебной, я имею в виду, системы. То есть делить на округа. Делить на округа. Но вы же видели такие... Парадоксальные вещи происходят с межрайонными судами. Для того, чтобы, оказывается, людям далеко ехать. И поэтому надо межрайонные суды сейчас... Ну, это неправильно. Это неправильно. Это вот кто-то такой, знаете, поверхностным таким взглядом посоветовал это президенту, и сейчас это начинает реализоваться на законодательном уровне. И это неправильно. И это принесет очень плохой результат. Я уверена в этом. Это не надо воспринимать. Вместо того, чтобы... Мы говорим, мы переходим там на электронное судопроизводство, на электронное правительство, да? А вопросы эти решаем средневековыми методами. Нет, давайте, чтобы было, чтобы им не так далеко было ехать. В 21 веке. Мы, наоборот, начинаем мешать эффективной работе суда. Ну, межрайонный суд, у них сейчас большая нагрузка, там административные дела на них, и поэтому, я не знаю, сейчас с этой нагрузкой опять будут проблемы в местных судах.
Вот на деле это происходит таким образом. Вопрос компетенции опять-таки стоит, насколько их грузить или не грузить по поводу работы, да? Я, например, сам был участником, когда судья начинает путать, кто является ответчиком в данном случае. И мы ему начинаем объяснять, что вот эти участники, они в другом процессе. Либо, допустим, в Верховном суде я видел, коллеги поднимают вопрос, говорят, а вы, оказывается, потом участвуете. Или давайте завершайте быстрее, потому что через 15 минут у меня другой процесс. Как через 15 минут другой процесс? Когда у тебя тут судьба решается по поводу тех же самых многомиллионных исков и так далее. Когда решение-то, осудят тебя или не осудят. И он тебе говорит, давайте быстрее, у нас через 15-20 минут другой процесс начинается. Согласитесь, Клародия?
Да. Ну и резюмируем.
Ну, вы один, нашу... кстати, хороший очень вопрос задали насчет вот этой нагрузки судей и возвращаясь к тому, чему мы начали. Вот это очень мощный инструмент распределения дел, которым пользуются председатели судов. Потому что в законе четко прописано, что председатель суда, он организует электронное распределение дел, автоматическое распределение, автоматизированную систему распределения дел. Да? Но миллиард с 2017 года выделяется довольно большая сумма на судебную систему, но почему-то нет никакой статьи расходов вот именно на автоматизированную систему. Все сидят, ждут, когда доноры им это сделают. И вот это очень хороший инструмент давления на судей. Потому что, как правило, вот такая большая нагрузка у судьи, да, когда он завален там, трудовыми делами, там, разводными делами, это, как правило, судьи, которые особым доверием у председателя не пользуются. Председатель суда распределяет те дела, в которых он заинтересован своим любимчиком. И правило, как правило, любимчики именно ведут и политические процессы, потому что он уверен в том, что судья будет предсказуем, он сделает все, что да. Поэтому, например, когда вот так вот анализируешь все политические процессы, одни и те же судьи. Мы даже можем назвать, правильно?
Да.
Их фамилии. Одни и те же. Такого нет, вот такого справедливого распределения. И вот это очень серьезная проблема, которая касается председателя суда, независимости суда и вопроса нагрузки судей.
Ну и, собственно, резюмируя вкратце, вопрос критикуют судебную реформу все. Абсолютно. Даже президент критикует, мы об этом уже говорили, не критикуют только сами судьи, которые дают себе такую оценку в 70%, что им доверяют. А есть ли... надежды на то, что все-таки пойдет процесс к улучшению. Ведь от судебной реформы зависит все, экономика, судьба людей.
Надежда, она всегда есть. Надежда, она всегда есть. Поэтому, знаете, сказать, что все, нет, все, там, худо-бедно, эта система худо-бедно функционирует. А насколько она будет действенной, это долгий процесс. Судебная реформа, это по-любому это долгий процесс, но пока таких решительных действий нету. Поэтому мы ждем, но президент, вновь избранный президент, он неоднократно отмечал, что это приоритет. Приоритет его программы, его деятельности. И сегодня мы ждем решительных действий. Особенно я жду в плане проверки декларации судей, потому что он неоднократно об этом говорил. Что мы начнем проверять декларации судей. И вот когда они начнут реально проверять декларации судей, сопоставлять, что они декларируют, что они имеют, что у них, что есть у их родственников, вот тогда это будет серьезно, хорошее, это конкретный шаг. Здесь нет никакой там демагогии, идеологии, это конкретный шаг, который легко и просто можно сделать. И вот тогда какое-то очищение судебной системы от вот таких элементов коррупционных мы получим. Вот мы говорим о реальных шагах, и президент говорит о реальных шагах. И мы видим, что он как бы понимает ситуацию, с чего начинать. И мы ждем.
Спасибо большое. На затыке говорили о роли председателя Верховного суда в процессе судебных реформ в Кыргызстане. В гостях были экс-судья Конституционной палаты Клара Сурункулова и юрист, кандидат на пост омбудсмена Кыргызстана Канатбек Азиз.
Перекресток на радио Азаты. Программа о важных событиях за неделю. Азатык в социальных сетях. В Фейсбуке, Твиттере и Инстаграме Азатык Медиа. В Mail.ru Азатык KG, Одноклассники Азатык. И наш канал на Ютьюбе Азатык. Скачивайте приложение Азатык в App Store и Play Market.